Здравствуйте, дорогие телезрители! Герой сегодняшней программы однажды признался, что к Богу он пришел через музыку и пение. В гостях у программы «Канон» настоятель храма святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, и строящегося храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино, руководитель детско-юношеского хора православной гимназии Люблино и хора духовенства Юго-Восточного викариатства Москвы, протоиерей Виктор Шкабурин.
Здравствуйте.
Отец Виктор, здравствуйте. Благословит наших телезрителей.
Господь благословит всех, дорогие братья и сестры.
Протоиерей Виктор Шкабурин, настоятель двух столичных храмов, святителя Тихона Патриарха Московского и всея Руси в Люблине и строящегося рядом храма апостола Андрея Первозванного. Родился в 1951 году в селе Левокумском Ставропольского края. В детстве пел в хоре под управлением Свешникова. В 1974 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского. После окончания консерватории 4 года отработал по распределению в Черкесском музыкальном училище, преподавая дирижирование и сольфеджио. В 1985 году окончил аспирантуру при консерватории. Работал в Гурьевском педагогическом институте, заведующим кафедрой «Теория и история музыки». С 1980 по 1990 был регентом различных храмов Москвы. В 1990 году рукоположен в священники. В 1998 окончил Московскую духовную семинарию. С 2007 года является создателем и бессменным руководителем хора духовенства Юго-Восточного викариатства города Москвы и смешанного хора православной гимназии Люблино, лауреата всероссийских и международных конкурсов. Сегодня отец Виктор – гость программы «Канон». Отец Виктор, исходя из той цитаты, что я привел выше, в вашей жизни сперва появилась музыка, так?
Да, именно так.
Расскажите о своей карьере музыканта.
Ну, карьера это трудно назвать, но путь был такой, что с детства меня мой папа, который был баянистом, всю жизнь, правда, работал в музыкальной школе, только одна запись в трудовой книжке была принята, уволен по пенсии. Учил меня с детства, с 4 лет. Ему очень нравилась скрипка, он хотел, чтобы я был скрипачом. С 4 лет я начал на фортепиано, с 5 на скрипочке, на маленькой такой. Вот. Но потом, благодаря его усилиям, поступил в центральную детскую музыкальную школу при Ленинградской консерватории, 10-летка тогда была еще. Угу. Вот. Там 3 года проучился, потом...
А родились вы в Москве или в Ленинграде?
Сначала нет, родился я вообще в Ставропольском крае. Я из казачьих краев, из кубанских казаков. Вот. А потом уже с 5 класса я учился в Москве в хоре мальчиков Свешникова. Угу. И вот там, конечно, это дало очень много для развития эстетического и, может быть, духовного.
Но вы прямо в классе Свешникова, да, были?
Именно в хоре мальчиков Свешникова, да. То есть те годы еще сам Александр Васильевич занимался с нами. Потом уже позже Юрий Михайлович Уланов, ученик. И, конечно же, очень много было музыкальных впечатлений, потому что там были великие артисты, великие дирижеры. Ну, например, мы пели с... И симфонию псалмов Кодна, и осенних симфоний псалмов Стравинского, и венгерский псалом Кодна, и Шостаковича какие-то вещи, песни в лесах, там, оратории Прокофьева «На страже мира». Ну и вообще такие постоянные концерты. И в правительственных мы постоянно участвовали. И космонавтов я видел, и Гагарина, и Титова, и других, сидящих в первом ряду перед нами. Вот. Поэтому, конечно же, это было очень интересное детство, очень интересное развитие. Но позже я поступил в Московскую консерваторию на хоровое отделение, окончил дежурский хоровой факультет и впоследствии окончил еще аспирантуру при Московской консерватории, но уже по специальность теории истории музыкального искусства. Моим руководителем был ректор консерватории тогдашний, ученик Свешникова Борис Иванович Куликов, ныне покойный, царствие ему небесное. Потом уже, поработав в сфере музыкального образования, после консерватории я был 4 года по распределению, поехал в город Черкесск, был преподавателем музыкального училища, потом по конкурсу был избран заведующим кафедрой теории истории музыки Гурьевского пединститута музыкального факультета. И, обучаясь в аспирантуре московской, я стал посещать храмы именно из желания услышать и узнать духовную музыку, которая в то время была недоступна. Она не то, что была под запретом таким, что время за это могли там наказать, посадить, но она была недоступна. В консерваторской библиотеке, например, нам не выдавали Всеночную Рахманинову, нам не давали духовные концерты Бортнянского, которые, конечно, там сохранились в запасниках. Вот. И все это можно было живьем услышать только в храме. Я стал ходить в храм. Попросился.
То есть, получается, чисто из-за эстетического
кода
развития, да?
Да, совершенно.
А когда вот вы поняли глубину, осознали вот это все?
А вот когда я стал петь в храме, и когда через музыку вот эти замечательные духовные песнопения с такими богомысленными текстами стали влиять на душу. И, конечно же, само богослужение, с знакомства с людьми верующими, в общем-то, от слышания веры, да, идет, как говорит апостол. Вот. И, конечно же, с батюшками, которыми приходилось разговаривать, вопросы какие-то задавать, совершенно откровенные. То есть я не скрывал, что я неверующий тогда был, и какие-то детские вопросы были. Никто не отталкивался, да, старались разобраться, помочь, объяснить. И рано или поздно, прошло несколько лет, в общем-то, когда пришло к тому, что мне захотелось причаститься. Крещен-то я был с детства. Меня бабушка крестила первый год моей жизни. Еще в селе Левокумском, в Старопольском крае. И вот так потихоньку Господь просветил и призвал сначала к воцерковлению, а потом, уже будучи регентом, я возглавил общину в том месте, где я жил. Это было на окраине Московской области. Тогда поселок, теперь же город Портвеново. Вот. Потом мы там строили храм. А когда построили, уже оказалось, что храмы стали открываться во всей России, и священников не хватало для...
И тут вы подошли к этому шагу, да?
И мне сказали, выбирайте своей среды человека, который знает богослужение, знает церковно-славянский язык, разбирается в уставе, в канонах, и мы, значит, его рукоположим. Ну, вот так на собрании общины решили, что единственный из тех, кто соответствовал тем требованиям в какой-то мере, был я. И...
То есть, получается, профессия вас нашла, не вы профессию, а...
Ну, не вы меня избрали, так? А я вас избрал, говорит Господь. Тут в этом случае было именно так.
А как разглядеть свой путь по жизни? Как выбрать то дело, которое вот твое?
Ну, хорошо, если у человека есть с детства стремление к чему-то, да, у кого-то, как у Тайвазовский писал, то на улице углем и чем угодно, его родители взяли потом в Академию художеств. Вот, у кого-то с детства тяга к музыкальному творчеству, композиторскому, вот, у кого-то к техническому, да, или математические способности явно развитые, тогда, конечно, в общем-то, прямая дорога, поддерживать, развивать это. А бывает очень часто, что до какого-то времени человек колеблется, он не может выбрать себе ту дорогу, или выбирает тот путь, который ему кажется единственно правильным, он оказывается боковой, тупиковый, ложный. Вот. Так что я думаю, что большое дело в нашей жизни имеет промысел Божий. Ну, и прислушиваться надо к тем позывам души, которые внутри голос тебе шепчет. Потому что часто бывает, что идут по инерции. Вот пошли мои друзья, и я то пошел в этот вуз, да, или там ближе к дому, я пошел туда, чем куда-то далеко ездить. Вот в этом отношении, конечно, мне повезло, потому что папа меня послал учиться не тот музыкальную школу, которая была ближе к дому, хотелось.
А та, которая лучше.
А та, которая лучше, где, так сказать, дали лучшие знания, лучшее образование.
И здорово, что свою музыкальную профессию, придя в храм, вы не оставили, а наоборот, направили во славу Божью.
Добрый тебе вечер, Пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Сын Божий народился. Вот придут от тебе три праздничные гости, радуйся, ой, радуйся, земле, Сын Божий народился. А как первый праздник Рождества Христова, радуйся, ой, радуйся, земле, Сын Божий народился. А второй-то праздник Святого Василия, радуйся, ой, радуйся, земле, Сын Божий народился. А как третий праздник праздник, святое крещение, радуйся, ой, радуйся, земли, Сын Божий народился. Сбирались в гости, разом при радости, радуйся, ой, радуйся, земли, Сын Божий народился. А за тем же словом, бывайте здоровы, радуйся, ой, радуйся, земли, Сын Божий народился.
Это очень важно, что священники, которые имеют иногда до рукоположения различные образования, они потом вот свои знания, умения, навыки
внедряют.
Внедряют именно в церковное дело, да, работая в различных сферах церковной жизни. Потому что если он в этом является специалистом, квалифицированным, и знает и любит это дело, то, конечно, очень много может людей научить, но очень много может им подарить.
Чем вы и занимаетесь, отец Виктор? Вот у нас на столе сегодня множество дисков. Это диски детско-юношеского коллектива православной гимназии Люблино. Расскажите об этом.
Я могу сказать, что мне повезло, потому что моя светская профессия, она востребована в церковной жизни, потому что богослужение без пения не бывает. Когда-то даже было такое народное пословице: «Дело время, пение час». Господи Иисус Христе Божий, помилуй нас. То есть пение называлось вообще божественной службой. Или, например, даже вот, одна из треп нашей до погребения называется отпевание в народе, да? Отпевание, да, отпеваем обязательно. Вот поэтому вся история церкви, она, конечно, связана с пением. И у нас были в истории церкви замечательные периоды, скажем так, знаменное пение, да? Потом были композиторы, которые на весь мир прославили не только русскую культуру, но и русскую духовную музыку. Это и Чесноков, это и Калинников, это и Чайковский, Рахманинов. Ну и современные композиторы, многие числе которых я, например, считаю совершенно правильно назвать владыку Илариона, нашего представителя отдела внешнецерковных связей.
Вот очень здорово, что эту культуру, это богатство вы показывайте детям, учите детей. Вот насколько вообще сложно работать с детским коллективом? Ведь у вас есть опыт работы и со взрослыми. В чем вот разница принципиальная?
Надо сказать, что до церкви мне пришлось поработать с детьми. Я не только работал со студентами в высших учебных заведениях, в средних учебных заведениях, но у меня был хор в Паратино, детская хоровая студия, «Камертон» называлась. Вот, и поэтому у меня опыт работы с детьми уже был. То есть я не взялся ни за свое дело. И, конечно, с детишками заниматься сложно в том смысле, что даже если у них есть желание петь, заниматься музыкой, но когда наступает время учебы, время, ну, по-спортивному говоря, тренировки, упражнений, когда приходится играть гаммы, арпеджи, когда приходится какие-то этюды разучивать для развития техники, то, конечно, никакому ребенку это не интересно. Им нужно пройти через период какого-то такого, ну, может быть, даже принуждения, самопринуждения или со стороны, если родители мудрые, чтобы потом ребенок почувствовал вкус к музыке, почувствовал радость от исполнения, и ту радость, которую он дарит другому и возвращается к нему, это радость. То есть вот этот момент, конечно, присутствует. Поэтому я не могу сказать, что когда работают с детьми, что все прям ахают и уходят, ай, как хорошо. Приходится за дисциплиной где-то последить, приходится где-то заниматься, ну, достаточно нудной работой, там, над выработкой, там, скажем, развитием диапазона, выработкой интонации чистой. Вот. Но зато потом, когда мы этот репетиционный период проходим, то у детей загораются глаза. И они уже чувствуют, что вот эта работа, которая проведена, она дает свои плоды. Они сами поют с удовольствием, и зал воспринимает, конечно, с большой теплотой и благодарностью.
А вы детям объясняете смысл исполняемых произведений?
Обязательно.
То есть без это этого, же не просто музыка, это молитва.
Этим заниматься. Нет, нет. Дело в том, что на хоре мы не просто учим произведения, нотки, слова, а, во-первых, я всегда перевожу текст. То есть о чем поется. Люди должны понимать, о чем поют. Потому что, конечно, церковно-славянский язык нам очень близок, и язык наших предков. Но какие-то слова встречаются непонятные, какие-то выражения будут непонятные, связаны с тем, что буквально переведено с греческого языка. Да, какие-то конструкции такие довольно-таки громоздкие. Поэтому все это нужно обязательно объяснять, растолковать, и чтобы увидеть, что это, то, что композитор написал, это действительно воплощение тех мыслей, тех чувств, которые в этих текстах есть, чтобы они эти тексты пропустили через сердце, через душу. Не только я рассказываю о смысле песнопений, но и рассказываю о месте в богослужении, да, скажем, какой период церковного года это исполняется, с чем это связано с священной историей.
Полностью понимаете.
Да, конечно, да. Больше того, мы говорим и о эпохе создания, скажем, если идет речь, скажем, о Бортнянском, это одна эпоха, если мы говорим знаменное пение, это другая эпоха, скажем, Ивана Грозного или царя Федора Ивановича.
У вас удивительно, у вас не просто церковно-приходская школа, у вас прям целый комплекс, целый багаж знаний дает детям. Ведь это не просто хор.
Во-первых, это не просто хор, это православная гимназия, так мы называем, хотя, может быть, проще было назвать Печерская школа православная. Она находится в церковной ограде нашего прихода. И дети там находятся фактически всю неделю, потому что они там проходят и общеобразовательные предметы, общий цикл, и музыкальные предметы, сольфеджио, музыкальная литература, фортепиано, и цикл духовный. Это не просто основа православной культуры, которая в обычных школах есть, а это настоящий закон Божий, который наши священники и декана. Это церковное пение, которое изучает и порядок богослужения, и церковно-славянский язык, элементы. И самое главное, что дети не просто получают знания, а они участвуют в богослужении. Вот это очень важно, чтобы они были не просто потребителями культуры, там, искусства и так далее, а чтобы они сами были в гуще исполнения, в гуще богослужения. И дети наши поют на всех воскресных службах, разделяются на такие бригады, что ли, ну, некоторые группы. На каждой воскресной службе чередуется. А на 20-е праздники они поют целиком всем хором и в престольном празднике, на всеночном бдении целиком исполняя и неизменяемые, и изменяемые песнопения, прокины, тропари, кандаки. И целиком поют также на поздней литургии в праздники.
А ваши выпускники потом куда идут?
Значит, у нас, к сожалению, нет полной школы, только до 9 класса наши учатся дети, потому что у нас просто не хватает помещений. У нас нет помещения специального, мы приспособили под гимназию дом Причта. И дети до 9 класса только могут учиться. Но это вполне достаточно, потому что уже до 9 класса они получают и достаточно профессиональное образование. Они могут уже работать, на кусок хлеба заработать, как певчие. А некоторые идут регентами, продолжают учиться. Свято-Тихоновский университет, у нас несколько девочек учатся. Два мальчика учатся у нас в колледже при консерватории. Это Мирзаляковское училище бывшее. Причем и на хоровом отделении, и даже на инструментальном, там, на валторне один мальчик в этом году поступил. Вот. Девочка одна учится в училище Шнитке, колледж это сейчас называется. То есть, куда они избирают, все поступают туда, куда избирают. То есть, достаточно высокий уровень, и, например, их везде очень любят и ценят. И говорят, присылайте, присылайте, мы с удовольствием возьмем.
В основном дети идут в творчество, да?
Да, а я есть понял. Дети, которые, ну, например, мальчик у нас один был, Максим, он поступил в Свято-Димитровское училище, значит, медицинское образование выбрал себе. Тоже, пожалуйста.
А насколько сложно поступить к вам в гимназию? Какой-то отбор специальный есть?
Отбор связан только с тем, что у нас мало мест. Потому что я уже говорил, что тесное помещение, они не приспособлены для школы, в общем-то. И есть у нас классы, в которых сам больше там 12-15 человек может вместиться. А есть классы, в которых 8-10 человек. Вот. Поэтому, с одной стороны, это связано с тем, что ограниченное количество посадочных мест. А с другой стороны, все-таки так, как у нас певческая гимназия, мы все-таки стараемся, чтобы у детей хотя бы слух был. Потому что они поют акапельные произведения без поддержки инструмента. Четырехголосные в основном поем. Серьезные, классические и духовные песнопения. Поэтому нужно, чтобы какой-то уровень требовался подготовки. Вот. Но мы вышли из этого простым путем. Мы сейчас уже много лет имеем при гимназии дошкольное отделение, в котором дети с 3 до 7 лет, значит, учатся, ну, в двух направлениях. Это общеразвивающие там у них занятия, дошкольный клуб «Горница» называется, и музыкальные тоже, там типа ритмики, очень простые, какие-то хороводы и так далее. Вот, то есть там мы их не учим ни нотам, ничего, просто такое музыкальное развитие. И уже последние годы сложилось так, что именно эти дети, которые уже почувствовали вкус к этим занятиям, родители, которые видели пользу от этих занятий, они у нас составляют набор первый класс. Это не значит, что мы со стороны не понимаем. Принимаем. Если человек приходит со стороны и говорит, мы хотим петь. В основном дети наши прихожан, которые не ходили в этот дошкольный центр. Больше того, батюшки, которые пели у нас в хоре духовенства, они тоже своих детей старались к нам определить. У нас несколько было детей священнослужителей нашего восточного, юго-восточного викариатства. Тоже учились и учатся сейчас.